Привет, это «Дилетант», простой подкаст о сложном искусстве. Отправляясь в Японию во второй раз, я летел туда с большим желанием снять фильм. Свой маленький фильм «Воспоминания». Я тащил штативы, стабилизаторы, камеры, микрофоны, пауэрбанки, флешки и прочее. У меня был проработан целый сценарий, локации и даже подобран саундтрек. И лишь выйдя на улицу из аэровокзала в Токио, я понял, что у меня нет столько времени на эту затею. Я просто не могу потратить бесценные минуты, проведя их с камерой, а не с этим городом, этой страной. Единственное, что я позволил себе, это нацепил микрофон-петличку на рюкзак и просто записывал в фоновом режиме все происходящее вокруг меня. Звуки токийского метро, шумных улиц Сибуя и Синдзюку, уютных ресторанчиков с суши и раменами, эхо бесконечных торговых центров и тишину умиротворенной провинции. А совсем недавно я наткнулся на архив с этими записями звукового окружения. И грех пропадать такому материалу, удаляя его с компьютера. Поэтому я решил записать выпуск, посвященный прогулке по Японии. Если вы слушали один из предыдущих выпусков о саунд-арте, то, наверное, помните о таком явлении, как Soundscape. Это когда художники звукового искусства записывают звуки в определенных местах с целью документирования звукового окружения. Я не претендую на статус художника, но звуки на фоне помогут мне создать увлекательный рассказ, а тебе глубже погрузиться в атмосферу прослушивания. Это не будет гид по Токио или топ-10 обязательных мест для посещения в Японии. Мы вместе с тобой, дорогой слушатель, улетим на час куда-то очень далеко на восток и просто отдохнем. Я понимаю ответственность этого мероприятия, ведь путешествие не полетишь с кем попало, поэтому обязуюсь быть внимательным, интересным спутником. Где-то в середине выпуска или ближе к концу мы встретимся с моим приятелем из России Георгием Романовым прямо на улицах Токио. Мы поболтаем о чудной японской столице, он поделится своими наблюдениями от путешествия, посоветует какие-то необычные места, в которые, возможно, тоже заглянем. Ну и стоит сразу задать тональность выпуска. Подкаст «Дилетант» — это аудиопередача об искусстве, поэтому все, о чем я буду говорить сегодня, так или иначе касается этой темы. Музеи, архитектура, культура быта японцев и даже восприятие японского искусства европейцами. Планы грандиозные, поэтому пока вы не получили свои билеты в Токио, ставьте на паузу, заваривайте чай или кофе. Пожалуй, полетели. Пить я сегодня буду не совсем чай, а скорее это отдельный элемент. В коллекции лучшего в мире чая «Солнечный» есть луговая линейка. Это травы и соцветия, которые я собираю в диких лугах. Но сегодня мне захотелось просто попить ромашки. Она удивительным образом действует лично на меня, максимально расслабляя и разгружая мысли. И сейчас я вас удивлю небольшим фактом. Вы, наверное, не раз покупали травы, травяные чаи, сборы. Заваривая их, вы представляли, как бабушки-травницы отправляются в дикие луга, своими руками собирают их, бережно сушат на чердаках и продают поставщикам где-то на рынках. На самом деле все не так. Практически все лекарственные травы засеиваются на специальных полях и собираются специальными косилками, сушатся в специальных промышленных шкафах и пакуются на специальных фабриках. А теперь давайте представим себе поле засеянной ромашки. Это красиво, потому что ее много. Но в такой конкурентной среде могут ли растения сполна насытиться минералами из земли? Думаю, нет. А когда я собираю ромашку в диких лугах, то вот там она получает все то, что ей необходимо. У нее нет необходимости конкурировать за питательные вещества из земли. Тем самым чай солнечный создается на основе дикоросов, богатых минералами, витаминами и веществами. Поэтому моя ромашка такая насыщенная и действительно расслабляет организм. Надеюсь, я не усну к середине выпуска. Климат в Японии просто фантастический. Он работает как часы. Смена сезонов происходит без прогнозов, день в день. Именно поэтому так легко попасть на сезон цветения сакуры или мамидзи, осеннее время красных кленов. А вот когда в Японии пойдет дождь, это непредсказуемо. Поэтому лучше захватить с собой зонт. Но купить его нужно обязательно в Японии, в маленьком комбине, которые расположены на каждом углу. Прозрачный, легкий и очень атмосферный зонт. Как раз начинается дождь. Курение – плохая привычка. Курение не делает твою жизнь лучше или круче. Курение ее лишь портит и убивает. Именно с этой мыслью я дважды прилетал в Токио и первым делом после прохождения таможни бежал в ближайший шоп и покупал сигареты Seven Stars. Можно сказать, что это уже традиция – прилетать и накуриваться так, что голова идет кругом. Забавно, что у себя на родине сигареты у меня вызывают отвращение. Возможно, все дело в табаке. А может и в легендарности этих сигарет. Пока все в начале нулевых зачитывались Харуки Мураками, узнавая из его книг о хорошем джазе, я узнавал из них о табаке. Его книга «Охота на овец» принесла автору славу и признание, а также познакомила весь мир с хорошим японским табаком Seven Stars. Может быть, помните, как герою книги удалось разыскать дом на Хоккайдо, где скрывался человек-овца, благодаря пачке сигарет Seven Stars? А недавно я узнал, что не менее легендарный Хаяо Миядзаки, режиссер «Унесенных призраками», «Мой сосед Тоторо», выкуривает по пачке Seven Stars в день, и это при том, что ему 80 лет. Черт подери, вот это дед дает. Ну и конечно же, если быть внимательным к деталям при просмотре фильмов Такеши Китана, то Seven Stars постоянно мелькает во рту у якудза. Все эти незначительные факты формируют культуру курения в Японии. И да, можно долго говорить о том, как вредны сигареты, как они влияют на здоровье, но если уж японец выбирает этот путь, то он хочет, чтобы здоровье портилось только лучшей маркой сигарет. Глава первая. Покоренные высоты. Есть две вещи, которые я очень хотел увидеть в Японии. И это не суши, не JK Girls, не скоростные поезда Синкансены, которые носятся со скоростью 300 км в час, не гейши, не роботы, не Годзилла и даже не сакуры, не красные клёны. Так, кажется, все клише о Японии перечислил. Вернемся. Две вещи. И это две непокоренные на тот момент мной высоты. Спящий вулкан Фудзияма и небоскребы в центре Токио, представляющие собой прежде всего архитектурный интерес. Когда ты летишь в Токио, ты ожидаешь увидеть некий город будущего с летающими машинами, роботами, патрулирующими улицы, полностью автоматизированными кафе и ресторанами. Ну, такой мир Ридли Скотта в «Бегущем по лезвию». И что самое удивительное, этот стереотип закрепился за Японией еще с 64 года, когда там прошли летние Олимпийские игры. И действительно, но чуть больше, чем на середину 20 века, Япония была страной будущего с ее техническими революциями. А сегодня это не страна номер один по техническим прорывам. И касательно градостроительства я тоже немножко разочаровался. Я планировал увидеть Токио городом небоскребов. А в действительности он практически не изменился со времен начала 20 века. Здания выше 2-3 этажей встречаются не так часто, и то чаще в центре. Некогда Токио считался центром самых смелых архитектурных экспериментов. Эти эксперименты, собственно, и увлекают. Токио не похож ни на один другой город мира. Важным элементом при создании особой токийской атмосферы является современная архитектура. По сравнению с городами Западной Европы, Токио относительно свободен от исторических и формальных ограничений, и поэтому в нем множество ультрасовременных зданий. В период с начала бурного экономического роста, это примерно 60-е годы, и до экономики мыльного пузыря, 80-е, 90-е, Токио был своего рода экспериментальным полем для буйной фантазии как японских, так и иностранных архитекторов. Они соревновались между собой в попытках превзойти друг друга, проявляя свою индивидуальность. И сегодня, когда я читаю рекламные проспекты застройщиков родного города и вижу там фразы «Мы вносим вклад в развитие архитектурного ландшафта», индивидуальным стилем, то хочется громко смеяться. Концепция «снести и построить» — это не про индивидуальность. Для того, чтобы понимать индивидуальность и стиль японской архитектуры, не нужно быть экспертом. Достаточно быть открытым к чему-то новому. С этой мыслью я и в первый же день отправился в деловой район Токио с целью покорить одну из двух высот. Должен признаться, это очень интересно. В архитектуре Японии переход от дерева к железобетону начался где-то в конце 19 века, и пик нового строительства пришелся на послевоенный период, когда появились небоскребы. И вот первое, что меня удивило, это нечеткость планировки. Японские архитекторы после войны вдохновлялись как американской культурой, так и советской. Казалось бы. Например, большие многоквартирные дома, данти, японцы позаимствовали у Советского Союза. И это привело к неоднородности. Маленькие деревянные домики, зажатые со всех сторон небоскребами, обычная картина для центрального Токио. Но еще более обычная картина – необычное здание. Да, такая вот странная формулировка, но в Токио очень много архитектурных шедевров. Направляясь в район Минато пешочком, я примерно знал, что я хочу увидеть. Дом-легенду, капсульную башню Накагин архитектора Кисё Куракавы. Это 13-этажное здание, которое уже вошло в учебники по архитектуре, как один из самых ярких примеров японского метаболизма. Что такое архитектура метаболизма? Архитекторы-метаболисты воспринимали город как живой организм со всеми ему свойственными процессами. Отсюда это экзотическое название. Они делили город на постоянные временные элементы – кости, органы, кровеносные сосуды, живые клетки, которые меняются с течением времени. Вообразите себе город или поселок, в котором вы живете, словно это живой организм. Он постоянно меняется, обновляется. Метаболисты представляли себе обновление города с его быстрой трансформацией. Представьте, что соседний дом на вашей улице утром вдруг исчез. Его не снесли, просто ночью он переместился в другое место. Может быть, даже в другую точку планеты или вовсе Солнечной системы. Это не мысль из фантастического романа братьев Стругацких, это теоретическая доктрина так называемого футурологического проектирования или органической архитектуры. Здание может трансформироваться, перестраиваться, видоизменяться в любой момент. И хоть метаболизм и был последовательным направлением монументального конструктивизма, в своей основе он был очень гибким. Лучшим произведением метаболизма призван проект Куракавы Никогин Capsule Tower в Токио. Это здание включено в список всемирного архитектурного наследия. И я шел к этому зданию с целью понять, что такое метаболизм в архитектуре. Знаете, когда-то еще давно в университете на паре по архитектуре преподаватель сказал интересную мысль. Хороший архитектор всегда думает наперед. Он знает, как будет выглядеть окружение через 20-30 лет, и с этими знаниями приступает к созданию своего проекта. Тогда я не понимал, как можно знать, что будет через 30 лет на этой улице. Но я был ограничен опытом своего родного города, где архитекторы над такими вопросами даже не задумываются. Архитектура, которую можно увидеть в любом современном постсоветском городе-миллионнике, плохо сочетается друг с другом. Идет смешение стилей, вкусов, интересов. Настоящий постмодернизм, который, хочу заметить, завершился уже как минимум 30 лет назад. А вот Никогин Capsule Tower идеально вписывается в современное окружение Токио. Это очень похоже на здание, сделанное из белых стиральных машин. Много блоков в 13 этажей, в каждом из которых по одному круглому окну. Это так называемые вариационные ячейки. У здания есть фундамент, есть стержень, а вокруг него цепляются эти самые ячейки квартиру размером, к слову, 4 на 2,5 метра. У Куракавы была романтическая идея того, что дом не должен привязываться к месту. Ты покупаешь эту ячейку и сегодня живешь в Токио, а завтра, сняв ее кранами со здания, погружаешь на корабль и плывешь, скажем, в Париж и так далее. Архитектор хотел построить доступное жилье и сформировать новый образ жизни современных горожан. Круглые окна, похожие на иллюминаторы, придают и без того необычной постройке законченный футуристический вид. Башня была предвестником города будущего, но этого так и не случилось. Оказавшись в районе Сумида, я поднялся на самую высшую точку Токио, примерно 600 метров. Токио Sky 3 – самая высокая в мире телебашня. Наверху находится обзорная площадка с фантастическим видом на Токио. Да, это нужно видеть собственными глазами. Когда ты находишься на земле, среди зданий, ты чувствуешь себя муравьем, а находясь над Токио, он тебе уже кажется игрушечным. Крошечные здания, едва различимые машины, поезда, лодки. И лишь один объект не приземляет своего величия. Гора Фудзияма. Она расположилась в 140 километров от японской столицы. Ее мощь чувствуется даже на таком расстоянии. Вот тогда я и замер. Она гипнотизировала меня. Солнечные лучи на закате придавали ей огненно-оранжевый вид, словно древнее божество вступило со мной в зрительный контакт. Позже я поеду под ножью, буду бродить часами, рассматривая ее из разных закоулков, пить зеленый чай и размышлять, почему я тут оказался. Но так и не осмелюсь подняться, не рискну на восхождение. Старая японская пословица гласит: «Каждый однажды должен подняться на Фудзи-сан, но лишь глупец сделает это дважды». Японцы почитают Фудзи священной. По легенде, гора возникла всего за одну ночь. С той поры менялся облик городов, сел, рек, озер, долин, но Фудзияма неизменна. Она – символ японской природы, символ мощи, совершенства форм, пропорций. Она считается местом обретения духовной силы. Ее почитают и поклоняются. Какие бы социальные или технологические перемены не влияли на жизнь японцев, они все так же будут любоваться своей единственной и неповторимой Фудзи-сан. На старинных гравюрах или поднявшись на смотровую площадку Tokyo Sky 3. Черт, как я им завидую. На моей родине даже близко ничего подобного нет. Люди суетятся, мечутся, следят за новостями, а остановиться и сфокусировать свои чувства на чем-то прекрасном – этого нет. Павел Совушкин, гость одного из предыдущих выпусков подкаста, научил меня интересному приему – три вдоха красоты. Каждый раз, когда тебе попадается что-то прекрасное, стоит остановиться и созерцать это на протяжении трех медленных вдохов. Замечательная практика. Главное – уметь увидеть это что-то. Подъем на Фудзи считается не просто физическим преодолением крутого склона. Это путь к духовному просветлению. На горе живет прекрасная богиня Фудзи Химе, принцесса, заставляющая цвести деревья, а соловьев сладко петь. И я верю в это. И однажды я увижу ее, ведь мой японский друг Сэй пообещал мне совершить это восхождение вместе. Подниматься на Фудзияму в компании японца не только веселее, но и безопаснее. Кто знает, как та самая прекрасная богиня относится к пришельцам из Европы. Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот. Это прекрасная хайку поэта Иссы, которая хорошо иллюстрирует ощущение большого в малом, так присущей японской культуре. Почему я не поднялся на Фудзи? Считаю, что я просто был не готов. Назвать мои поездки по Японии туристическими очень сложно. Конечно, я посещал туристические места, объекты подолгу не вылазил из торговых центров, но за всем этим стояла какая-то сакральная цель. И такое место, как Фудзи-сан, к нему нужно подготовиться не только физически, но и духовно. Мне кажется, я приближаюсь к этому. Глава вторая. Звук затвора. Я стоял на шумной улице в центре Токио, рядом со знаковым местом в Японии, перекрестком Сибуя, в который в час пик приходит до 1500 человек за раз. Думаю, вы что-то слышали о таком. Стоял я в одном из многочисленных загонов для курильщиков и медленно подтягивал Seven Stars, наблюдая, как огромные толпы людей перемещаются через легендарный перекресток. Огромные потоки людей смешивались друг с другом, перемешивались, растекались по многочисленным узким улицам, магазинов, баров, кафеин, ресторанов. Мое внимание привлекла фигура, стоящая на краю пешеходного перехода, чуть в стороне от потока. Пока все двигались, фигура стояла как статуя. Я потянул еще несколько сигарет, пропустил пару светофоров и понял, что этот человек не собирается никуда переходить. Это был старик в пальто и в шляпе, совсем слившийся с окружением. Может, городской сумасшедший или потерявшийся дедушка? Я не знал, но сильно заинтересовался. Нагло, по-европейски перепрыгнув через ограждение курилки, я направился на переход и оказался рядом со стариком. В руках у него была профессиональная мыльница, кажется, Ricoh JR, направленная в толпу людей. «Вау», — подумал я тогда, — «кажется, это кто-то из крутых японских уличных фотографов». Так оно и оказалось. Это был Тацуо Сузуки, мой фаворит и любимчик. В его уличных сценах острота и динамичность переплетаются с вдумчивым исследованием персонажей. Тацуо Сузуки использует фотокамеру, придерживаясь принципа решающего момента. Помните, я рассказывал вам про Анри Картье-Брессона? Промедление – враг уличной фотографии. Поэтому Сузуки сливается с толпой, дабы не помешать ходу событий, и перемещается в поисках того самого решающего момента. Настоятельно рекомендую вам посмотреть на работы Тацуо Сузуки. Это настоящий динамичный уличный фотограф-экспрессионист, передающий дух японской столицы. Жаль, я не попал в его объектив, хоть он и любит снимать иностранцев на улицах Токио. Помню, как в тот вечер я, вдохновившись этой мимолетной встречей, отснял порядка 5 катушек пленки и позже по возвращению домой сделал милый фотоальбом со снимками, отпечатанными вручную в темной комнате. Мне кажется, Япония – последняя страна в мире, где фотография – это до сих пор не развлечение, а способ взаимодействия с окружающей действительностью. Об этом свидетельствуют многочисленные фотогалереи, как государственные, так и частные. В любом магазине фототехники можно приобрести фотопленку на любой вкус, проявить ее, отпечатать снимки. Я лично видел группу пенсионеров, которые снимали на одноразовые пленочные фотокамеры. А как я был шокирован разнообразием книг по фотоискусству, которым отводится не одна полка, а целый отдел магазина. Современное визуальное искусство в Японии не имеет аналогов. Мне кажется, фотография — это часть культурного кода японцев. Это и про гипнотизирующую самобытность, и про влияние других культур, и про японское качество исполнения. Японские современные фотографы уже не стремятся воспроизвести очевидное. В наше время утраченной духовности, когда за внешней стороной легко теряется суть, многие художники стремятся заглянуть за пределы привычного, показать в фотографии ту самую сущность вещей, что выпало из нашего поля зрения. Мой приятель Георгий Романов, с которым мы встретимся во второй части выпуска, как раз исследует этот вопрос в своем документальном фильме «Звук затвора», снятый во время путешествия по Японии. Мы отлично поболтали с Георгием о том, о сём. Уверен, вам будет интересно послушать эту беседу. А пока на сегодня все. Это был «Дилетант». Простой подкаст о сложном искусстве.